я приехала к ней в гости, и она начала мне жаловаться, что вот у моего брата появилась девушка, вот она его немножечко старше, как же так, ему всего 23 года, он же у меня еще мальчик, у него еще не было девочек. В этот момент мне было 17. В этот момент у меня не хватило ума сдержаться, и я просто вскочила и сказала: «Тетя, что ты несешь? Твой сын, а мой двоюродный брат встречается со всеми моими подругами, если ты понимаешь, что я имею в виду под словом «встречается».
Всем привет, это подкаст «Как жить». Меня зовут Лика Кремер.
Меня зовут Галина Тимченко, здравствуйте.
И я, Катя Крангаус, привет.
А в нашем подкасте мы отвечаем на ваши вопросы. При этом, если вы узнали себя в вопросе или в истории наших слушателей, или вы уже задавали нам вопрос, и после этого в вашей жизни что-то произошло интересное, пожалуйста, напишите нам на адрес podcast@meduza.io или в телеграм-канал «Медуза Loves You». Мы очень ждем вашей истории. Лучше всего, если это будет аудио.
И маленький спойлер. В этой программе будет письмо нашей читательницы, которая узнала себя в вопросе слушательницы из предыдущего выпуска.
Да, это будет в конце, и это письмо произвело, например, на меня лично огромное впечатление. Я даже изменила свое мнение по поводу всего, что мы сказали в прошлом выпуске.
Ну ладно, начнем с другого аудиовопроса.
Лика, Катя, Галина, добрый день. У меня для вас такой вопрос, который так или иначе волнует всех женщин на этой планете. Как не бояться старости? Расскажу предысторию. Моя бабушка была чудесной женщиной и очень близким для меня человеком. Она всегда вела здоровый образ жизни, была активной, веселой, общительной и ухаживала за собой. Но с детства так повелось, что она просила называть ее по имени, потому что говорила, что она еще недостаточно стара для того, чтобы называть ее бабушкой. Хотя для меня бабушка — это всегда было более родственное, нежели что-то, относящееся к возрасту. В детстве мы гуляли с моей мамой и бабушкой, и все думали, что мы с мамой сестры, а бабушка наша мама. И моя мама в разговоре со мной тоже не называла бабушку бабушкой, а называла ее по имени. Так случилось то, что она скончалась от рака, но, как мне кажется, боязнь старости после этого передалась и моей маме. Это очень печально, потому что моя мама очень адекватная, здравомыслящая женщина, но при этом вот этот вопрос, он всегда как-то обходится стороной, очень остро стоит в разговорах. Я уже пытаюсь как-то это сглаживать. И я начала понимать то, что с возрастом этот страх начинает передаваться мне. Я еще достаточно молода, мне еще нет 30, но я уже начинаю задумываться о старости, о том, что мое лицо будет меняться, о том, что я уже не буду чувствовать себя на одной волне с молодежью и прочими глупостями. Хотя я понимаю, что возраст — это твое мироощущение, то, как ты чувствуешь себя внутри, нежели то, как ты выглядишь снаружи. Но расскажите мне, как вы относитесь к вопросу возраста, а особенно к вопросу женского взросления и старения, и жду от вас мудрых советов на этот счет, которые, возможно, я смогу транслировать своей маме.
Мне не сильно больше 30, но я тоже довольно много думаю и думала про старость. И я не совсем согласна про то, что возраст – это то, как ты чувствуешь себя внутри, снаружи. Есть разные темы. Есть страх смерти, который вообще-то в наше время, к сожалению, не всегда связан с возрастом. Заболеть раком и умереть ты можешь, будучи тик молодым или зрелым, или каким-то, не дождавшись никакой старости. А есть страх старости как физического изменения тела. И мне кажется, это вопрос ровно про старость такую, про кожу.
Ну, не только,
потому что, смотри,
наша слушательница сказала про быть на одной волне с молодежью. Я как бы хотела тоже повернуть в эту сторону, про которую ты начала говорить, и это важный аспект, про физическое старение. Но там есть еще и вот это вот ощущать себя вместе со всеми, говорить про то, что важно,
да,
сейчас.
Да, но это вообще не связано со старением. Я, например, с какой-то молодежью не нахожусь на одной волне, хотя ушла от нее, может быть, не так далеко. Я про это много думала и решила, что на данном этапе 34-летнего развития своей жизни Мне бы хотелось не бояться старости, как именно физических изменений, связанных с телом. Я, что бы я себе не вколола, а я как бы хоть и отношусь к этому с некоторой опаской, но в принципе как бы не считаю, что это ужас-ужас. Ну, колет люди себе что-то и колет. И ок бы, если от этого не умирать. Но я понимаю, что как бы я себя не обкалывала, я не стану тем типом старушек, который мне всегда был симпатичен. Такая усыхающаяся старушка. Я всегда, я пойду явно по другому типу старения. И мне, конечно, бы хотелось не бояться того, что твое тело меняется. Оно меняется и в 30 лет, и оно не такое, как у меня было в 20 лет. И, в принципе, мне кажется нездоровым сейчас попытки сделать вид, что тебе не 30, а 20, что тебе не 50, а 40. Классно, когда ты можешь позволить себе выглядеть так, как... Ну, мне кажется, выглядеть естественно не значит не заботиться о себе, не значит не мазать на себя крем, не знаю, не заниматься спортом, не красть волосы. Это как бы кому нравится ходить седым, кому нравится ходить не седым. Это, ну, как с одежды выбираешь, как ты хочешь выглядеть. Но вот этот страх того, что тебе 50, и ты выглядишь на 50, или радость от того, что тебе 50, а говорят, ты выглядишь на 43, мне бы хотелось ее в жизни избежать. Потому что это все равно про обман себя, про то, что ты не ты, ты выглядишь не так, как ты выглядишь и так далее.
Девушки, если заметили, я молчу. Лика.
Я как раз, когда слушала этот вопрос, сразу вспомнила как минимум двух очень важных для меня женщин. Это моя бабушка, которой, к сожалению, больше нет, и моя подружка Анечка, она Жанна Николаевна. Так вот, моей подружке Анечке сейчас 89 лет будет. По-моему, если я не путаю. Потому что вообще-то я ощущаю, что она меня немножко младше. И вообще вся наша дружба, она такая совершенно на равных. И у меня есть ощущение, что иногда там она себя ведет, ну, если не инфантильно, то как-то очень молодо. А иногда я себе позволяю почувствовать себя младше. Ну, в общем, мы примерно на одном уровне. Я эту разницу в возрасте вообще не ощущаю.
А почему ты это считаешь, что это про возраст? Есть люди, которые в 90 инфантильны. В чем как бы... Что тебе так классно-то от того, что человек в 90 лет ведет себя инфантильно, и поэтому ты думаешь, что он тебя младше? Есть люди, у которых проблемы с инфантильностью до 90 лет. Это никак... как бы не делает человека младше.
Возможно, я употребляю слово инфантильно, тут не совсем правильно. Я
ты на это самом употребляешь
деле...
как комплимент.
Да, потому что мне не кажется, что в этом есть что-то прям чудовищно плохое, потому что в этой инфантильности и в этом взгляде на мир, таком как бы молодом, заключается способность и умение учиться и способность и умение удивляться.
Ну,
и...
это такие общие вещи, из-за этого потом 70-летние люди, пытаясь понравиться молодежи, говорят, ну что, чувиха, смотри, какой я классный! Круто, круто!
Но это не все какие-то... То, что ты описываешь, это неадекватно.
Девушки,
а то, что я всегда видела в своей бабушке или вижу в Анечке, это как бы наоборот такое абсолютно адекватное внимание к происходящему сейчас.
То, что ты хочешь сказать, описывается простым словом. Есть люди, которым в 90 лет интересно жить, и у них есть какое-то в жизни дело. Это классно, это позволяет людям чувствовать себя хорошо, а не ждать смерти или бояться смерти. Действительно известно, что чем больше у тебя дел, тем меньше у тебя страх смерти.
Естественно,
но
и в этот момент ты перестаешь зацикливаться на старости.
Как, давайте как бы тянитесь к молодежи, будьте классными, будьте инфантильными.
Потому что я не придаю такого негативного оттенка слову «инфантильный». То, о чем я говорю, это интерес к жизни и интерес к людям вокруг и способность, и возможность, и тут важна именно возможность, этот свой интерес реализовывать. К нашему спору я хочу добавить, что была ли моя бабушка, например, в там, свои 80 лет инфантильной? Иногда была. Было ли это как-то неадекватно, и пыталась ли она понравиться молодежи? Никогда. Но она иногда себя вела так, как будто бы она вообще ничего про эту жизнь
Лика,
не понимает.
Лика, а боялась ли она постареть? Боялась ли она старости?
Мне не кажется, что у нее была... То есть у нее была настолько понятная схема работы с этим. В смысле, она всегда была окружена своими молодыми учениками, она всегда не только учила их, но и училась у них сама. Поэтому даже если она и боялась где-то, я никогда этого за ней не замечала. То есть, наверное, этот страх, он присущ многим, а может быть, там, почти всем. Но вопрос, становится это у тебя ярким прыщом на лбу, и когда ты смотришь на человека и видишь, что он только об этом и думает, как бы ему не выглядеть старше, Или когда это какая-то вещь, которую ты компенсируешь своим интересом к жизни.
Вот я бы хотела вернуться от слов реализованность и инфантильность. Наша читательница, слушательница пишет, что у нее мама здравая, адекватная, хорошая женщина, и бабушка, судя по всему, была тоже очень бодрой дамой. Это не избавило их от страха физического старения. У меня чуть больше опыта, вам только предстоит пройти вот этот вот путь, к сожалению. Ну, никто его не минует. Тут история в чем? Мне в свое время показалось... Во-первых, я хочу согласиться с Катей, когда она говорит, что это довольно не круто, когда ты боишься самого себя и когда ты вынужден скрывать. Вот я долго думала над вопросом нашей слушательницы и поняла, что все это называется тайны и ложь. То есть ты все время вынужден таиться, скрывать свой возраст, не показывать свой паспорт, говорить туманно, чтобы никто не подумал, что вот эта взрослая женщина твоя дочь. То есть все время притворяться действительно кем-то, что-то скрывать и все время врать. Ну, вообще-то для адекватного здравого человека довольно унизительная ситуация. Это первое. Второе, что мне бы хотелось сказать, что в этом случае мне кажется, что женщина, даже самая адекватная и самая здравомыслящая, немножко выставляет себя как товар, вступает с миром в товарно-денежные отношения. Потому что вот этот вот культ молодости и культ товарно-денежных отношений, отношений к женщине как к товару, он говорит нам что? Пока ты свежа, пока мясо свежее, ты котируешься. Как только мясо становится несвежим, ты уже не котируешься. В смысле, хамон на рынке не так хорош, как свежая телятина.
И тут еще работает такая штука, что с детства как бы этот есть культ, что женщина, вот эта мама выглядит как дочка, это комплимент.
Да.
Вы выглядите на 10 лет моложе своего возраста, это комплимент. И идея того, что ты в 50 выглядишь на 50 и живешь как 50-летний, его не существует, потому что нет идеи...
Катя, как или не как 50-летний, потому что я свой образ жизни не могу назвать образом жизни стандартной с 50-летней женщиной. Я не знаю, что такое образ жизни 50-летней женщины. Я живу так, как мне нравится.
Например, я про себя, вот мне не 50, а 34. Я знаю, я раньше могла всю ночь не спать, а теперь я не могу, я не хочу, мне от этого плохо. И я уже не так молода в этом смысле, как была раньше. И можно по этому поводу страдать и пытаться закидываться MDMA-шкой или чем-нибудь, значит, чтобы быть все время на дикой энергии, а можно решить, ну ок, как бы этот период в жизни твоей был и прошел. Теперь ты этого не можешь.
Но я, например, и в 17 лет не могла всю ночь не спать, и в этом смысле была старушоночкой, и меня так могли даже дразнить мои друзья. Но мне кажется, что то, о чем мы говорим, это страх быть ненужной. Это именно. На самом деле не страх старости, это страх того, что ты, раз ты постарел, ты не будешь востребован, востребован противоположным или там своим полом, неважно.
Потому
востребован
что
как именно возлюбленный, востребован на работе, востребован... Как бы это ровно страх невостребованности, а не страх старости. И в этом смысле моя бабушка, про которую вы спросили, боялась ли она старости, я уверена, что нет, потому что она до последних своих дней бесконечно была окружена людьми, которые от нее чего-то хотели, своими учениками.
А вот, кстати, мы говорили с Ликой когда-то давно, ты рассказывала про бабушку и говорила, что ты типа хотела бы тоже работать до последнего мгновения.
Абсолютно.
И мне показалось это очень интересным, потому что... Это, на самом деле, мне кажется, тоже часть этого культа молодости. Есть такая гордость, что человек работает до последнего и умер на рабочем месте. Мне вот сейчас кажется, что вот сейчас есть период, ты очень много работаешь, у тебя очень много энергии, в том числе мозг твой наиболее активен, может быть, чем когда бы то ни было во всей твоей жизни. Но я с интересом вообще-то надеюсь, что у меня будет некий период старости и пенсии, когда я не буду работать. Мы не будем сейчас говорить о пенсионной реформе, которая не обнадеживает. Но вообще-то я надеюсь, что у меня будет еще один вот этот период старости, который позволяет тебе никуда не бежать, ни к чему не стремиться. И когда ты просто можешь делать все для себя, может быть, сидеть с какими-то внуками, но вообще-то ты уже ничего никому не должен.
Я бы хотела, Катя, до тебя дорасти, но на данный момент в своей жизни я надеюсь, что у меня такого периода не будет.
Вы знаете, я призову вас не к согласию, по крайней мере, но к признанию того, что пусть у каждого будет та старость, которую он хочет. Важно ее не бояться, потому что ее все равно не избежать. Что толку бояться-то?
А вы какой, Галь, хотите?
Я пока не знаю. На самом деле, если у меня по-прежнему будет дело моей жизни, которое мне будет в тот момент интересно, я, конечно, хочу посвятить свое время, сколько его бы ни было, этому делу, тому, что мне будет интересно. А если в этот момент, не знаю, там он наступит через 5 лет, через 15, мне не захочется работать, или мне расхочется, или мне перестанет быть интересным это дело, я его, естественно, брошу, потому что, в общем, сколько той жизни осталось, мы не знаем.
Неужели же вам не любопытно попробовать другой тип жизни? Вы работаете всю жизнь.
Вы знаете, я не хочу отвечать на ваш вопрос по одной простой причине, что этот вопрос все дальше и дальше уводит нас от вопроса читательницы. А там история была именно о внешнем старении. И вы старательно, с моей точки зрения, избегаете этого. Катя один раз только упомянула инъекции там или еще что-то, но вот это ощущение, что женщина хочет выглядеть сильно моложе своего возраста и прикладывает массу усилий, чтобы никто никогда не догадался, увидев ее со спины, что ей на самом деле 79, мне кажется, что вот это в этом вопросе самое главное. У меня есть, конечно, история про старение вообще. Сначала я хочу вспомнить этот знаменитый анекдот, который сама Людмила Марковна Гурченко про себя рассказывала, когда к ней пришел внук и сказал: «Люся, а правда, что ты мне бабушка?» Она ему сказала: «Марк, кто тебе такую гадость про меня сказал?» И это как бы говорит все. Мы можем вспомнить, как выглядела Гурченко, и это говорит нам как бы абсолютно все о том страхе, который ей владел. У меня есть история про мою подругу, которая приехала на дачу, это я с ее слов рассказываю, приехала на дачу, они пошли на речку, и на речке девчонки дачные купались, и им там, ну, от 17 до 20, предположим. И муж моей подруги, увидев ее лицо, отозвал ее в сторону и шепотом ей сказал: «Почему у тебя такое лицо? Что ты так на них смотришь? Ты им все равно не конкурентка. У тебя есть другие жизненные достижения. У тебя есть дети, у тебя есть семья, у тебя есть прекрасная работа. Ты состоявшийся человек. Что ты так на них смотришь волчьим взглядом? Все равно это время прошло и уже не вернется». Вот мне хочется, чтобы читательница, я хочу ей сказать, что с мамой, наверное, уже ничего не сделать, а вот с самой собой можно попытаться договориться, что главное достижение в жизни – это быть адекватным самому себе. Самому себе-то не врать. Сразу скажу, что я молодой человек, пишет нам наш слушатель. Мне 26 лет. Думаю, это важно. Шел с работы домой, было уже за 9 часов вечера. Приехал на автобусе, как обычно, припустил быстрым шагом. Шел с включенным фонариком на телефоне. Здесь лес, обитает много живности, не хочу раздавить на тело лягушку. Весь этот участок между остановкой и моим домом совершенно не освещенный, зарос соснами. И я поздно увидел, что по этому маршруту передо мной идет девушка. Она явно нервничала, оборачивалась и, уже не выдержав, просто встала рядом с моим подъездом, ждала, пока я пройду. Я все понял и, идя мимо, искренне извинился, что напугал ее. Я не хотел. Она что-то пробормотала, но я уже прошмыгнул себе дальше. Это все не потому, что мне все равно. Наоборот, мне стало дико стыдно. Может быть, надо было что-то сделать еще? И как вообще вы бы сами предпочли, чтобы мужчина себя в такой ситуации повел?
Несколько раз у меня в жизни бывали такие ситуации, когда мужчины, явно, чтобы меня не пугать, когда заходили со мной одновременно в подъезд, шли пешком по лестнице, оставляя меня одну ждать лифта. Я им за это, в общем, благодарна, но я сразу думаю о том, что как бы важно быть вежливым иногда не только в поступках, но и в словах. И если говорить о том, что еще можно было сделать, то мне кажется, что довольно много неловкостей можно было бы снять, неловких ситуаций, просто озвучив и назвав, что именно происходит. Условно сказать: «Я не хочу вас пугать», или «Мне ужасно неловко, проходите вперед, я подожду или вызову там лифт после того, как вы доедете». Вообще, я в любой неловкой ситуации, а это, безусловно, она, очень благодарна людям, которые называют вещи своими именами.
Лик, я с тобой соглашусь, но только, мне кажется, это не неловкая ситуация. Ты смягчаешь. На самом деле, я не знаю, как в жизни у вас было, но у меня несколько было таких ситуаций, когда за мной шли, и мне было очень страшно. Один раз за мной гнался маньяк. Ну, маньяк он был или не маньяк, но это, у человека были абсолютно явные намерения. И это один был из самых страшных случаев в моей жизни. Да, конечно, я бы предпочла, чтобы человек каким-то образом дал о себе знать. То есть, я не знаю, кашлянул или не смотрел, даже воздух сказал: «Простите, разрешите, я пройду, я живу в доме номер 4». Ну, просто хотя бы для того, чтобы успокоить. То есть, эта ситуация не неловкая, это ситуация дикого стресса и панического ужаса.
Ну да, мне кажется, нет ничего страшнее, когда ты идешь в темноте, идут за тобой, и в этом смысле молодой человек очень мило. Главное, что я тоже стараюсь сделать, это пропустить человека, которого я боюсь, вперед. И тогда мне не кажется, что он меня преследует. Но действительно, тут не, ну, как бы, тут нет никакой вежливости с вашей стороны. В смысле, вы вообще-то ничего не должны делать. Но если вы уж так заинтересованы в том, чтобы девушка впереди вас не сошла с ума от ужаса, то можно честно, идя за ней, сказать: «Здравствуйте, я Андрей, я не маньяк, я знаю, что вам неприятно, давайте я обойду вас и пойду впереди, или, если вы хотите, и у вас нет фонарика, я вас провожу, чтобы вам было не страшно идти».
И тут девушка хлопнется в обморок.
Да, ну, как бы, в этом смысле всегда надо действительно прямо сказать: «Я знаю, что вы думаете, что я маньяк, я не маньяк, дайте я пройду».
В общем, тренируйте свои коммуникативные навыки.
Да.
Это довольно тяжелое письмо. Месяц назад мне поставили диагноз рассеянный склероз. Я девушка, и мне всего 30 лет. Шок сменился поиском виноватых, так как одной наследственности в данном случае мало, а нужен некий триггер, например, в виде пережитого сильного стресса. В течение многих лет я находилась в отношениях по типу качелей, и только недавно с помощью терапии смогла из них выбраться. Крови моей было выпито за эти годы немало. Кроме того, у меня еще есть начальница, некоторое время назад приступившая к исполнению своих обязанностей и превратившая с тех пор мою любимую работу в ад и источник сильного стресса. Зимой у меня на работе случился нервный срыв. Сейчас я не могу не думать о том, что мое заболевание и, как следствие, сломанная жизнь – их вина. Точно кого-то из них, бывшего или начальницы. Не представляю, зачем мне вообще нужно обвинить кого-то из них. Я и до диагноза относилась к ним с неприязнью. Но ненавидеть деструктивно и ничем мне не поможет. А кроме того, я в любом случае никогда не узнаю, что действительно спровоцировало болезнь. Как жить, не тратя энергию на дополнительное разрушение себя?
Я могу ответить девушке на вопрос, зачем она ненавидит и зачем она пытается найти виноватого. Здесь есть такая магическая штука в любых историях, где ты начинаешь в своих бедах винить бывшего возлюбленного, мужа, детей, родителей. На самом деле суть та же. Тебе кажется магическим образом, что если ты убедишь их, себя, мир в том, что это оно, это из-за вас произошло, то это поможет тебе исправить ситуацию. Мне недавно рассказывали знакомые люди, которые потеряли ребенка, привезли в больницу, он умер в больнице, что-то, что они договорились, что главное, что они не будут делать, это разбираться, не было ли там врачебной ошибки. Потому что это создало бы иллюзию, что, докопавшись до ответа на этот вопрос, они могут что-то исправить. И это отсрочит момент, когда вы встретитесь с реальностью, со своей болезнью, с необходимостью тормозить ее прогресс, поскольку рассеянный склероз не лечится. Что вот эта попытка обвинить, это она, с одной стороны, удлиняет ваш процесс адаптации, а с другой стороны, создает у вас ложную иллюзию, что что-то можно изменить. Или даже если вы найдете его виноватым, что он как-то вам поможет, он вам не поможет. Ни начальница, ни бывший молодой человек.
Я согласна с Катей, и мне кажется, что вообще вот этот механизм обвинения, он построен, с одной стороны, на усталости, и вы, безусловно, сейчас находитесь в состоянии стресса, и вы пытаетесь пережить и справиться с этой информацией, но одновременно и на, ну, как бы нежелании или невозможности взять на себя ответственность за то, как будет устроена ваша жизнь в новых обстоятельствах. Потому что если виноват кто-то другой, то как бы вроде бы можно ничего не делать. Это вообще история про любую почти ситуацию, когда вы ставите себя в позицию жертвы, а это то, что вы пытаетесь сделать. И эта позиция, она как бы освобождает от необходимости действовать и жить дальше, а это вообще-то, ну, необходимо.
Все то же самое могу сказать немножко покороче. Незачем пилить опилки, они уже напилены.
Ну, может быть, единственное, что вам не хватает какой-нибудь реальной поддержки в том, чтобы справиться с вашей болезнью, с тем, что она к вам пришла и что-то. Может быть, вам стоит сосредоточиться и тратить свою энергию на взаимодействие с друзьями, которые могут оказать вам какую-то психологическую поддержку, которая вам понадобится. И в этом смысле, если у вас есть эта как бы энергия, и она возбуждена, то вот можно ее пустить куда-то в другое место.
Ну, ты знаешь, Катя, у меня, я ни в коем случае не сравниваю ситуацию нашей слушательницы со своей, но у меня был довольно долгий период после развода, когда я никак не могла эту ситуацию пережить, да, то есть я, как это называется, выжила, но не пережила. И вот в какой-то момент, я даже помню, что я ехала в метро в этот момент, я поняла, что вот то, что я ношу эту обиду в себе, это мой груз. Человеку, который так или иначе причинил мне боль, от этого не горит. чего не холодно? Вот эта простая мысль мне тогда в голову не приходила. Я то же самое хочу сказать нашей слушательнице. То, что вы сейчас себя изводите, вот этой обидой и этим чувством оставленности или несправедливости, это на самом деле ваш груз, просто его можно бросить. Соберите силы, вздохните и скажите «прощаю и отпускаю». Все, дальше я сама.
В этом смысле ваша сломанная жизнь – это ваша проблема. Те, кто ее сломал…
Они живут себе дальше, вы с этим ничего не сделаете.
Да, в общем, всем более-менее наплевать, кроме вас, на вашу жизнь. Да, и на ваше лечение, и на ваше состояние.
Мы вам сочувствуем и желаем здоровья, вот что.
Добрый день. У меня довольно сложная ситуация. Моя мама воспитывала меня одна и жила без мужа. Она часто рассказывала про то, как одинокую женщину может обидеть любой, как ей сложно быть самой за всех. Она считала мою замужнюю тетю капризной и ленивой из-за того, что она замужем. Я очень люблю маму, но порой она странно проявляет свои эмоции. Когда у меня появился первый парень, я ничего ей не сказала, но нас видела ее коллега. Я пришла из школы, и мама разговаривала со мной обидевшимся голосом, типа, почему я ей про него не рассказала. Я соврала и сказала, что это была не я. И так продолжалось год. Отношения закончились, и жизнь пошла дальше. Я переехала в другой город и начала встречаться с молодым человеком. Мы вместе уже 3 года. Мама про него не знает, думает, что я снимаю квартиру с подругой. Недавно ей приснился сон, что у меня есть муж, но я про него не рассказала, и она как будто догадалась о чем-то. Мне стало очень стыдно и неудобно перед ней. Я устала жить во вранье, но не знаю, как восстановить отношения достойно. За исключением этого вранья у нас хорошие, теплые отношения. Но эта сфера меня бесит, ведь мне уже 26. Как жить?
Вот мне кажется, эта история уже вот про настоящий инфантилизм, про который вот the real one, а не тот, про который мы говорили в начале, не точно, может быть, употребляя слова. Потому что я, по-моему, один раз уже это произносила, но я считаю, что человек взрослеет в тот момент, когда он перестает пытаться соответствовать чужим чаяниям и начинает мерить ситуацию собой. А вы придумали, что маме это почему-то не понравится, причем это действительно, может быть, ей не понравится, что мама судит, или и вы этого маминого осуждения так боитесь и нахлобучили какую-то сложно сочиненную схему, которая позволяет вам оставаться маленькой девочкой, которая делает все как мама. Возможно, ваша мама склонна навязывать вам чувство вины, но при этом она тоже хочет, судя по всему, с вами поговорить. Ну, поговорите с ней об этом уже, прекратите этот спектакль.
Или бросьте молодого человека, а когда заведете нового, с самого начала расскажите маме. А?
Катя.
Ну, просто тогда вы знаете, можно решить эту проблему.
Я не согласна ни с той, ни с другой. У меня есть своя семейная история. Значит, у меня тетка моя покойная, она была вот примерно такого же типа женщина. Она дважды была замужем, дважды неудачной, очень коротко. Всю жизнь жила одна, воспитывала моего двоюродного брата. И, в общем, по большому счету, не доверяла мужчинам вовсе. Она такая была очень травмированный человек. И несмотря на то, что мой брат вообще ни разу не инфантильный человек и вообще очень-очень самостоятельный парень, она у себя в голове нарисовала его такой образ. И я помню, что я приехала к ней в гости, и она начала мне жаловаться, что вот у моего брата появилась девушка, вот она его немножечко старше, как же так, ему всего 23 года, он же у меня еще мальчик, он у меня еще мальчик, у него еще не было девочек. В этот момент мне было 17. В этот момент у меня не хватило ума сдержаться, и я просто вскочила и сказала: тетя, что ты несешь? Твой сын, а мой двоюродный брат встречается со всеми моими подругами. Если ты понимаешь, что я имею в виду под словом «встречается». Какой мальчик? Очнись, ему 23. На тетку, надо сказать, это произвело впечатление, она поплакала, но очень быстро с этим смирилась. Так что такой тип отношений со стороны мамы бывает не только в отношении девочек, и это совсем не значит, что наша читательница инфантильная. Может быть, она просто очень любит маму и боится ей сделать больно. Так вот, правда состоит в том, что когда вы врете, ну, то есть вы ее этим унижаете, это больнее будет.
А что больного в том, что у вас молодой человек?
А вот чего больного? Я не понимаю. Это нормально, то, что у вас в 26 лет есть любимый мужчина, что у вас все хорошо в жизни. Мама, может быть, за вас порадуется. Но расскажите ей откровенно, не знаю, скажите ей: мам, я боялась тебя расстроить. Ну, ты и проверяла крепость наших чувств. Ну нет, ты знаешь, у нас все хорошо.
Плохое начало. Очень плохое начало разговора. Не надо так делать.
Надо, я считаю, тут, извините, я выступлю.
Хотела тебя обрадовать.
Опять посоветуешь врать?
Да, стоп,
Давайте начнем с того, что тут уже довольно много вранья. И еще
так, может быть, не надо его умножить?
Малюсенькое. Подождите, а почему малюсенькое вранье ситуацию точно не ухудшит? Как, знаете, перераспределение кредита. Значит, мы из большого вранья сделаем чуть поменьше. Для начала скажите маме, что у вас появился молодой человек. Не обязательно говорить, как давно он появился. Скажите, что он есть, и что вы хотите познакомить или что-нибудь, или просто он есть.
Не а важно, молодому человеку-то что сказать? Не говори, когда мы познакомились.
Ладно. Молодой человек, я надеюсь, по крайней мере, вот ему она не врет, что мама не в курсе. Я надеюсь, что молодому человеку не сказано, что мамы нет или еще что-нибудь. Тут надо как бы сокращать количество вранья, мне кажется, постепенно, потому что если бы мне кто-нибудь 3 года врал, я бы дико расстроилась, совершенно неважно, как бы про что это было бы. Это как просто довольно неприятно. Поэтому надо сократить и довести до какого-нибудь маленького вранья незаметного, а потом из вранья сделать неосмотрительность.
Мне кажется, такой разговор можно начинать со слов: «Мама, я так счастлива!» И все, и дальше уже...
«Мама, я влюбилась!» Она не будет спрашивать,
спустя
когда? Просто: «Мама, я влюбилась!» «Кого?» она спросит. И вы так: «В Сережку! Он фотограф!» И надо, и все, и дальше начать рассказывать что-нибудь.
Ну, какие-то совсем несерьезные люди.
Конечно, давайте признаемся: мама, я вру тебе, а еще позвонила в подкаст и спросила, как быть с этим. И это, конечно, ситуацию облегчит.
Ну и, наконец, вот письмо, которое на меня произвело впечатление. Оно о том, что мы обсуждали в прошлом подкасте. И это как бы рубрика «Я узнала себя в вопросе». «Здравствуйте, дорогие Катя, Лика и Галина. Последний выпуск вашего подкаста особенно задел меня за живое. В одной из ситуаций я очень четко узнала себя. Я говорю об истории 13-летней девочки, которая начала встречаться с мальчиком сильно ее старше. Я точно знаю, что история не конкретно обо мне, я уже давно выросла, но я была той самой девочкой в свое время. Мне было 13, а моему возлюбленному 17. Сейчас, когда я вспоминаю эту историю, мне, конечно, становится жутковато. Кажется, я до сих пор не могу переварить то, что со мной случилось». До проникающего секса, к счастью, дело не дошло, но было много другого рода сексуальных контактов. Когда я начала психотерапию во взрослом возрасте, совершенно по другим причинам, этот период всплыл у меня в памяти, и началась даже обида на маму за то, что не запретила мне встречаться с парнем старше. Когда я спросила, почему, она сказала, что боялась, что я уйду в подполье и вообще перестану что-либо рассказывать и буду встречаться назло. Хотя определенные меры все-таки были. Например, я четко помню, что в летний лагерь нам поехать вместе не разрешили, и это было справедливо, так как путевку оплачивала мама, и последнее слово было за ней. Сейчас я понимаю, что маме было страшнее всех, наверное. Еще у меня есть брат, на 6 лет меня старше, и когда я обратилась к нему за советом, что мне делать, если мой парень постоянно ко мне пристает и выпрашивает секс. Единственное, что он сказал мне тогда, это подождать хотя бы до 15 лет. За этот совет я на него тоже до сих пор немного в обиде. Что бы я посоветовала сказать в такой ситуации маленькому подростку? Будь я старшей сестрой или мамой, я бы сказала максимум того, что может обеспечить безопасность ребенка. А именно, объяснить, что никакие психологические манипуляции чувством вины недопустимы. Что есть полное право сказать «нет», если тебе этого не хочется. А если человек игнорирует слово «нет», то это уже насилие. Я бы попыталась донести, что только сам человек хозяин своего тела, а если мальчик угрожает расставанием или самоубийством без секса, то нужно бежать от него, сверкая пятками. Ничего путного из таких отношений не выйдет. Ну и про то, что заболевания, передающиеся половым путем, передаются в том числе при оральном сексе, петинге, тоже рассказала бы. Короче, мне кажется, в таких ситуациях нужно не мораль читать, а максимально рассказать технику безопасности, а также донести, что в любой непонятной ситуации нужно не молчать, а просить помощи. Мне в детстве то, что происходило, казалось настолько стыдным, что я так никому толком ничего и не рассказала, кроме брата.
А почему брат-то с советом подождать до 15 лет был неправ?
Мне кажется, что наша слушательница пишет о том, что когда она обратилась к брату, это было криком о помощи. Просто, возможно, недостаточно точно сформулированным, и брат не понял и как бы сказал: ну что ты там, подожди, сейчас пока рано. А проблема была в том, что она просто была в шоке и ужасе и не понимала, как бы должна ли она прекратить эти отношения, если она не хочет. И дело в этом. И на меня, честно говоря, произвело все это письмо довольно большое впечатление, потому что мы в прошлый раз не обсудили на самом деле возможности и необходимости научить ребенка говорить «нет» и проговорить про это. Мы обсуждали про уголовное наказание, мы говорили про то, что, ну, там, надо подождать, мы говорили о том, что нужно научить предохраняться, а про то, что нужно научить говорить «нет», мы не сказали.
Мне кажется, потому что мы считали, упущение. Что она не хочет не сказать «нет».
Да,
бывают
мы просто
такие
не предположили
ситуации.
Вот этого да. сценария, который здесь описан. И это довольно важно, вот это умение не поддаваться на манипуляции. Кроме того, я хотела вам рассказать маленькую историю,
давай.
Потому что на следующий день после нашей прошлой записи и разговора на эту тему я разговаривала со своей знакомой, и она мне рассказала историю отношений с человеком, который был на 14 лет ее старше, и ей было как раз тоже 13, то есть, а ему 27. И их отношения длились 4 года, и ее мама, и я как раз расспрашивала про то, как себя вела в этой ситуации ее мама. А ее мама ухитрилась таким образом выстроить доверие со своей дочерью, что она, в общем, была в курсе практически всех подробностей происходящего. Они всегда это все подробно обсуждали. Мама тут же с ним познакомилась, нашла способ обсудить с ним безопасность своей дочери, удостоверилась, что человек вообще в порядке и адекватен. При том, что все знакомые друзья семьи говорили маме, что она сумасшедшая, и что надо срочно это прекращать, и что надо запретить им встречаться. В общем, эти отношения у моей приятельницы, знакомой, длились почти 4 года, при этом никакого секса не случилось, и девушка была вообще не травмирована, а наоборот, в общем, очень многому как-то очень правильно повзрослела, очень взвешенно и круто
правильно
к этому всему относилась.
А? Какие у тебя термины? Правильно
повзрослела. Ну, в смысле, она не была травмирована, я это хочу сказать. Правильно повзрослела, дурацкое слово.
Да, вот именно, что это такой очень сложный разговор, потому что, мне кажется, очень важны интенции. Если два человека влюблены друг в друга и хотят заняться сексом, то твоя функция – объяснить им и сделать это безопасным, а не остановить это, потому что это очень странная идея. Два человека влюблены, хотят быть вместе, а ты их пытаешься затормозить. Они как с большей силой начнут вылезать из со всех сторон.
Сделать это безопасным не только с точки зрения предохранения, а в том числе психологически безопасным. Вот просто хочу уточнить это.
Я хочу поддержать Лику, потому что мне кажется, что, да, действительно, мы совсем забыли о том, что иногда то, что подросток принимает за, не знаю, там, влюбленность на всю жизнь, является просто первым опытом внимания и первым опытом близости, и не всегда это так желанно и так прекрасно, как нам кажется. И умение говорить «нет» вообще-то обычно пригождается и во всех других ситуациях в жизни, потому что дальше мы получаем письма о том, что я не могу сказать «нет» начальнице, которая на меня кричит, или я не могу сказать «нет» маме, которая нарушает мои границы. И я сейчас говорю в том числе и о себе, потому что для того, чтобы научиться говорить «нет», мне потребовалось много-много лет. И мне кажется, что вот читательница гораздо точнее нас указала на главную проблему.
Мне кажется, есть еще проблема, связанная с сексуальностью и детством, когда люди задним числом тоже начинают думать, что именно они хотели сказать. Но ни родители, ни возлюбленные никогда тоже не являются гарантами и провидцами, чтобы увидеть, что вы на самом деле чувствуете, и не просто запретить вам, а убедить вас, маленького подростка, в том, что даже если вам кажется, что вы чувствуете одно, вы на самом деле чувствуете другое. Мне кажется, что есть ситуации, в которой нет ничего, что может сделать родитель, кроме как рассказать какие-то общие вещи или попробовать выстроить доверие. Никто не может ничего запретить 13-летнему ребенку, если только не совершать еще одно насилие над ним и запирать его дома.
Да, но в таких случаях я своей дочери говорила, что если ты мне не скажешь, мне Господь Бог в уши не нашепчет. Я это ниоткуда не узнаю. Поэтому давайте разговаривать.
Да, но это, знаете, как в анекдоте, когда зовет кто, мама, там, какого-то своего сына, который играет в футбол, и говорит: «Лёва, домой». Он говорит: «Я замерз или хочу кушать?»
«Нет, ты устал».
Да, «нет, ты устал». Но если вы с детства прислушиваетесь к желаниям детей и учите их эти желания озвучивать и произносить вслух, и не решаете за них, то шанс, что ребенок будет знать, что он чего-то не хочет, выше.
В крайнем случае вы вырастите человека, который потом будет несколько лет вам врать, что у него есть молодой человек.
Или спустит несколько сотен тысяч рублей на психотерапевтов.
Это был подкаст «Как жить». И мы
Галина Тимченко,
Катя Крангаус.
Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам, пожалуйста, на адрес podcast@meduza.io и в телеграм-канал «Медуза Loves You». Подписывайтесь на наши подкасты. В приложении Apple Podcast можно еще написать, что вы думаете, нравится вам или не нравится и почему. Мы это все читаем. И ставьте нам, пожалуйста, оценки в этом приложении Apple Podcast, потому что таким образом другие смогут узнать, что мы есть. Спасибо. До встречи через неделю.
Счастливо.
Пока.